промокнула мне ресницы, очень осторожно, как если бы боялась повредить грим. Вдруг в дверь постучали. Настойчиво, громко.
Изабо, открой дверь, это я.
Полли!
Всплеснула руками Снежневская.
Вы не должны встретиться, это поставит мальчика в неловкое положение. Быстро сюда.
Сейчас!
Крикнула она.
Только надену туфли.
Сама же тем временем отворила створку большого зеркального шкафа и, подталкивая острым кулачком, затолкала меня внутрь. В темном и довольно просторном дубовом гардеробе пахло лавандой и кёльнской водой. Я осторожно развернулся, устраиваясь поудобнее, и постарался не думать, какой случится конфуз, если мое присутствие обнаружится. Впрочем, в следующую минуту я услышал такое, что о конфузе и думать забыл.
«Обожаю».
Раздался голос Павла Георгиевича.
«Как же ты прекрасна, Изабо, я думала о тебе каждый день».
«Перестань. Поля, ты просто сумасшедший. Я же тебе сказала, это была ошибка, которая никогда больше не повторится. И ты дал мне слово».
«О, Господи!» Я схватился за сердце, и от этого движения зашуршали платья.
«Ты клялся, что мы будем как брат и сестра».
Повысила голос Изабелла Фелициановна, очевидно, чтобы заглушить неуместные звуки из шкафа.
«К тому же телефонировал твой отец. Он с минуты на минуту должен быть здесь».
«Как бы не так».
Торжествующе воскликнул Павел Георгиевич.
«Он отправился в оперу с англичанами. Нам никто не помешает. Изабо, зачем тебе он? Он женат, а я свободен. Он старше тебя на 20 лет».
«А я старше тебя на 7 лет. Это для женщин много больше, чем 20 лет для мужчины».
Ответила Снежневская. Судя по шелесту шелка, Павел Георгиевич пытался ее обнять, а она уклонялась от объятий.
«Ты как дюймовочка»,
— пылко говорил он.
«Ты всегда будешь моей крохотной девочкой».
«Ну да, маленькая собачонка, до старости щенок».
И вновь постучали в дверь, еще настойчивее, чем в прошлый раз.
«Барыня, Георгий Александрович пожаловали!»
— раздался испуганный голос горничной.
«Как так?»
— переполошился Павел Георгиевич.
«А опера? Ну все, теперь он точно загонит меня во Владивосток. Господи, что делать?»
«В шкаф!»
— решительно объявила Изабелла Фелициановна.
«Живо! Да не в левую створку, а в правую!»
Совсем рядом скрипнула дверца, и я услышал в каких-нибудь 3 шагах за многослойной завесой платьев прерывистое дыхание. Слава богу, мой мозг не поспевал за событиями. Не то со мной, наверное, приключился бы самый настоящий обморок.
«Ну, наконец-то!»
— услышал я радостный возглас Снежневской. Раздался звук продолжительного поцелуя. За платьями скрижетнул зубами Павел Георгиевич.
«Должен был отправиться в оперу, но сбежал. Этот негодяй Поли в шейку, дай в шейку. И он сюда,
«Непременно. Не сразу. Выпьем шампанского. В гостиной уж приготовлено».
«К черту шампанское, я весь горю. Белочки, без тебя я здесь был как в аду. О, если б ты только знала. Ну, после, расстегни этот проклятый воротник».
«Нет, это невыносимо».
Донесся из шкафа прерывающийся шепот.
«Сумасшедший. Вся семья сумасшедшая. Ты начал что-то говорить о Поле?»
«Мальчишка совсем отбился от рук. Решено, я отправляю его на Тихий океан. Ты знаешь, он, по-моему, к тебе неравнодушен. Сопляк. Я знаю, что могу полностью на тебя положиться, однако учти, что в плавании он подхватил дурную болезнь».
Гардероб качнулся, хлопнула дверца.
«Он лжет! Я вылечился! Ах, подлец!»
Истошно закричал Павел Георгиевич.
«Что?»
Страшным голосом взревел Георгий Александрович.
«Ну как ты посмел?»
В ужасе я приоткрыл дверцу и увидел так. Такое, что было бы невозможно представить и в самом кошмарном сне. Их высочества вцепились друг другу в горло, причем Павел Георгиевич легал отца носком сапога по лодыжкам, а Георгий Александрович выкручивал сыну ухо. Изабелла Фелициановна попробовала было вклиниться между дерущимися, но генерал-адмирал слегка задел маленькую балерину локтем, и она отлетела к постели.
«Афанасий!»
— повелительно крикнула Снежневская.
«Они убьют друг друга!»
Я выскочил из гардероба, готовый принять на себя удары обеих сторон. Но это не понадобилось, потому что их высочества уставились на меня во все глаза, и от этого сражение прекратилось само собой. Я случайно увидел в трюмо свое отражение и содрогнулся. Волосы растрепаны, бакенбарды всклокочены, а к плечу прицепилось что-то розовое, кружевное, то ли лиф, то ли панталоны. От совершеннейшей потерянности я сдернул постыдный предмет и спрятал его в карман. «Не будет ли каких-нибудь приказаний?» — пролепетал я. Их высочество переглянулись, и вид у обоих был такой, будто с ними вдруг заговорил гобелен или стенной барельеф. Во всяком случае, угроза сына или отцеубийства явно отпала. Я вновь поразился присутствию духа и остроте ума Изабеллы Фелициановны. Судя по всему, о том же подумали и их высочество, потому что одновременно сказали почти одно и то же.
«Ну, Белла, ты удивительнейшая женщина»,
— пробасил Георгий Александрович. А Павел Георгиевич пропел растянутым тенорком.
«Забу, я никогда тебя не пойму».
«Ваше высочество», — вскинулся я, осознав, в каком кощунственном заблуждении пребывают великие князья. «Я не...» Но Павел Георгиевич, не выслушав, обернулся к Снежневской и с детской обидой воскликнул.
«Ему, значит, можно, а мне нельзя!»
Я вовсе утратил дар речи, не зная, как разрешить эту ужасную ситуацию.
«Афанасий»,
— твердо сказала Изабелла Фелициановна,
— «сходите в гостиную и принесите коньяку. Да не забудьте нарезать лимон».
Я с неимоверным облегчением бросился выполнять приказание и, честно говоря, не слишком торопился возвращаться. Когда же вышел с подносом, застал совсем другую картину. Балерина стояла, а их высочество сидели по обе стороны от нее на пуфиках. Мне не кстати вспомнилось представление цирка Чинизелли, куда мы с мадемуазель водили Михаила Георгиевича на Пасху. Там на тумбах сидели рычащие львы, а между ними расхаживала храбрая, тоненькая дрессировщица с огромным хлыстом в руке. Сходство усугублялось еще и тем, что ростом все трое, стоящая Снежневская и сидящие великие князья, были вровень.
«Люблю вас обоих»,
— услышал я и остановился в дверях, потому что соваться с коньяком было явно не ко времени.
«Вы оба мне родные. И ты, Джорджи, и ты, Полли. Вы ведь тоже друг друга любите, правда? Разве есть на свете что-нибудь драгоценнее нежной привязанности родственных чувств? Мы же не какие-нибудь вульгарные мещане. Зачем ненавидеть, если можно любить? Зачем ссориться, если можно дружить? Не поедет Полли ни в какой Владивосток. Нам без него плохо, а ему без нас. И мы отлично все устроим. Полли, когда у тебя дежурство в гвардейском экипаже?»
«По вторникам и пятницам»,
— захлопал глазами Павел Георгиевич.
«А у тебя, Джорджи, когда заседание в министерстве и государственном совете?»
Георгий Александрович с несколько туповатым, прошу прощения, но иного определения подобрать не могу видом, ответил.
«По понедельникам и четвергам, а что?»
«Видите, как удобно»,
— обрадовалась Снежневская.
«Вот все и устроилось. Ты, Джорджи, будешь приходить ко мне во вторник и в пятницу, а ты, Поли, в понедельник и в четверг.